Добрый день. В студии радио Нарва Анна Чистоделова. И у нас в гостях Дмитрий Шутов. Сегодня он краевед.
Добрый, Дима, да.
Есть люди, которых я давно мечтала пригласить на свои эфиры. И тут, наконец, возник инфоповод, потому что Дима нашел клад.
Ну, Анна, я тебя поправлю немножко. Да, все не так было. Не совсем Дима. Ну, прежде всего, да, хочу сказать, что я, помимо своих увлечений и занятий, являюсь также еще руководителем, одним из руководителей поисково-краеведческого клуба «Камерат», который базируется в Нарве. И как раз-таки, да, та находка, про которую ты упомянула, состоялась в апреле этого года. Нами был найден клад медных чаш 13 века. Могу подробнее рассказать,
конечно,
что там происходило и как это все вообще, откуда вся эта история берет начало. Наш клуб в 2015 году запустил проект поиска Роковорской битвы, которая состоялась в 1268 году. То есть это средневековая такая реальная битва.
А вы с чего, почему такая идея возникла? Вы что-то нашли там первое, да, по этому
Нет,
вопросу?
Как раз-таки первого не было. То есть место данного сражения, оно до сих пор на ландшафте не найдено. Оно было довольно, ну, считается, что это самое масштабное сражение времен Средневековья на территории современной Эстонии. И место до сих пор не найдено. Предпринимались многие попытки по обнаружению. Но вот его не нашли физически, фактически до сих пор.
Атлантида вот, такая.
Да, можно сказать, да. Это в некой степени Атлантида.
Ну и мальчикам всегда интересно, да? Вот давайте-ка мы найдем вот это. Именно мы раскопаем.
Загорелись. В 2015 году мы запустили вот первый этап этого проекта. Связались с самоуправлениями в районе, в окрестностях Раковера. Ездили старейшины на переговоры. Департамент охраны памятников Старины подключился. Был Сихтасутус Вирумовский музей к данному проекту подключен. Ну и с нами с того времени в этом проекте стал участвовать археолог известный эстонский Айн Мэйсалу, который специализируется в том числе на средневековом вооружении. То есть он лучший знаток, но я не побоюсь, наверное, даже этого слова, то есть он в Европе средневекового вооружения по его научным трудам.
То есть ему покажи, что, и он скажет, что это.
Абсолютно точно, да. То есть он датировку вот любого предмета, наконечник стрелы, копье, он максимально точно и быстро определяет.
Вот пусть
это
приходит тоже к нам, скажи ему, да. Подкаст,
да,
очень интересно
поговорить. Мы в 2015 году с Айном познакомились и начали активно сотрудничать. В принципе, каждый год у нас, за исключением, по-моему, одного года, повторялся этот проект. В 2015 году была знаковая находка для нашей общей истории найдена. Это клад римских монет.
Как они туда попали?
Попали. Вот разные версии строятся, разные догадки есть. Опять-таки, торговые пути, период раннего Железного века в Эстонии. То есть, как это неудивительно, но в то время люди торговали, товары двигались. И, да, может быть, показаться, что как такое, там, 3-4 век.
Ну да, где
век.
Рим и где тут.
Да, и хочу даже сказать больше, то есть вот эти римские монеты, ну, поскольку мы представляем, Римская империя, это же была не Италия, да, нынешняя,
да.
Это же была обширная территория.
Захватнические.
И, например, да, некоторые монеты были, это вообще вот Киликия, это Турция, Тарсос, то есть отчеканенные монеты.
Ну, это как раз
монеты.
И есть обеспечение, значит, драгметаллами, да, то есть как это золото, оно везде золото.
Ну,
там
именно,
серебро,
здесь
везде
мы,
золото.
Мы говорим про бронзу. О, Господи, да. Здесь была бронза. И среди, ну, в комплексе как раз-таки с данными монетами в кладе были найдены бронзовые украшения, кольца. И по анализу металла и по всему прочему в дальнейшем уже археологи выяснили, что монеты, вот эти, которые были найдены, они, в принципе, ну, на 90% есть уверенность, что это как сырьевой материал. То есть из них в дальнейшем его перерабатывали, переливали.
Могли
и делали украшения.
Угодно, да. Вот так вот.
Да.
Удивительно.
Да. То есть украшения того периода, которые создавались здесь местными мастерами в Эстонии, да, там подвески, фибулы разные, может быть, какие-то зооморфные там вещи, да, они делались из римских монет.
Я просто слушаю, да, круто. Да, ну вот до сих пор делают всяческую
переплавку. Так, это было в 2015 году.
А потом?
Потом в нескольких этапах проекта нами было обнаружено несколько кладов монет периода викингов. Также были очень интересные единичные находки, которые удостаивались даже того, что одна из находок, такая лошадка, весовая гирька, была опубликована на ежегодном сборнике Департамента охраны памятников старины на заглавной странице.
А попала она потом куда? Она где-то в музее?
Она в музеях, да. То есть она там в хранилище музея. И как раз-таки вернусь к началу нашего разговора. Та находка, которая в апреле была сделана, значит, очередной этап проекта. В этот раз мы участвовали в проекте двумя клубами. Организатор был Камерат. И были привлечены также участник из нашего дружественного клуба, партнера, с которым мы сотрудничаем, поисковое объединение «Верония». Также в проекте участвовали археологи Михкель Таммет и Айн Мяесало. Но, к сожалению, нам опять место Роковорского сражения найти не удалось, но зато был найден клад чаш. 23 штуки.
А как вы ищете? Напомню, у вас есть какие-то приборы, да?
Металлодетектор.
Да, металлодетектор, да. Вот он звенит. И это может быть что угодно, да, скорее всего? Там какие
сигнал, да. Ну, как бы опытный оператор металлодетектора, он может определить объем того предмета, который под землей находится, может определить какие-то размеры, габариты его, глубину залегания приблизительно.
А приблизительно она какая в среднем бывает? Сколько надо копать?
Ну, вот один из таких распространенных вопросов, что,
конечно.
А как глубоко берет ваш металлодетектор? Так вот, на этот вопрос я всегда отвечу таким образом, что, ну, представляете, если бы металлодетектор брал на глубину 5 метров?
Ну, нет, не представляем.
Вот выходишь в поле, первый сигнал на глубине 5 метров, допустим, какой-то, и ты берешь лопату и на 5 метров
на
заглубляешься.
Всякий случай, да.
А вдруг что интересное? И, ну, можно, в общем, на одном сигнале это дня на 3 зависнуть, в общем, да. То есть в теме поиска с металлодетектором есть такая важная вещь, то есть разделение сигналов. Не всегда так важна глубина, сколько возможность отделить разные типы сигналов друг от друга. Особенно это касается замусоренных каких-то участков, где много, может быть, металла, мусора.
Ну, какое-нибудь ведро там давно лежит, вот, ну, а металла много, да, и что делать?
Мусор-то тоже? Глубина, скажем так, средняя, но ведро можно, я думаю, обычным грунтовым металлодетектором обнаружить на глубине, ну, сантиметров 70 метров.
Ну, вот римские монеты, вы долго копали там? Потому что слои наслаиваются же еще, так сказать, плоды нашей жизнедеятельности веками, поэтому вот какой покров образовывается?
Римские монеты, они были на глубине, ну, буквально 30 сантиметров от поверхности земли, и, то есть часть была распахана во время мелиорации, то есть там проводились работы по дренажу этой земли, где были они обнаружены. Часть распахалась, а часть осталась нетронутой в центре.
А в чем они были? Просто вот разбросаны? Потому что мы клад, это мы представляем, ура, склад, да? То есть там какой-то сундук.
Не сохранилось. Именно в том конкретном случае никаких следов посуды не было найдено. Возможно, там какой-то мешочек был, который истлел, или, может быть, просто они были, ну, ямка выкопана, закопана.
Мне кажется, что, наверное, человек их вез, а много же было там разбойников-пиратов, действительно, то есть ограбить, как милое дело всегда.
Да,
особенно кто там по проселочной дороге. Быстренько зарыл, чтобы не нашли.
Да?
Скорее
да,
всего,
именно,
так.
Именно так. То есть, как говорится, любой клад — это значит тот объект, за которым не пришел его хозяин.
Ну,
то
да.
есть, любой клад подразумевает то, что по какой-то из причин собственнику этих закопанных вещей не удалось его забрать.
И уже вряд ли удастся. Да? И тут на помощь приходите вы и, конечно, ставите в известность государство. Мы все знаем из известного фильма, что там 25% значит, нашедший получает. А что можно получить вот в этом случае, когда вы нашли такую реликвию?
Ну вот здесь сразу хочется упомянуть такой момент, что нужно различать виды поиска. То есть, когда мы, ну, вот этот клад медных чаш, про который мы про апрельский говорим, да, то есть у нас изначально это действие было совместно с археологами, зарегистрированное. Мы проводили, скажем так, научное исследование территории. То есть это не было индивидуальным поиском, это не было каким-то личным мероприятием. То есть изначально мероприятие, когда мы ищем Роковорское сражение, массовое мероприятие, оно идет как, скажем, такой научный проект.
И то есть вы работали?
Мы работали и работали с археологами. В данном случае нашедший не имеет возможности претендовать на вознаграждение. То есть обнаруженные объекты, они принадлежат государству и передаются. В отличие от ситуации, если мы говорим, ну, у каждого из нас, кто официально занимается поисками, пройдены курсы и получено разрешение от Департамента памятников старины на использование средств поиска. Соответственно, если мы рассмотрим такой вариант, что на данный клад наткнулся бы поисковик, который производил индивидуальный поиск, ну, единоличный, да, давайте, да, возьмем, как бы, вот он пошел на поле и нашел его, и известил департамент об обнаружении, было бы все научно, грамотно извлечено, все правила были бы соблюдены, то человек, нашедший этот клад, он бы имел возможность получить вознаграждение. Вознаграждение подразумевает не только саму материальную стоимость предмета, сколько вознаграждение также зависит от правильности действий нашедшего при обнаружении. То есть я это хочу на этом акцентировать внимание, что вот там иногда некоторые находки, которые, о которых сообщили, которые извлечены правильно, они оцениваются выше стоимости, чем бы они сами по себе как материальные находки стоят. То есть они имеют некую добавочную стоимость в виде...
Ну, как знаешь, не только наследство, но и наследие, да? То есть они имеют еще такую...
Да, сохранили контекст, научное было изъято из земли, все было сохранено, и это дало возможность исследователям...
Работать дальше с этой вещью, да, узнавать, как вот Апенко, он же не просто вещь показывает, допустим, он историю вокруг нее разворачивает, что, скорее всего, было так. Да.
А именно вещь, выхваченная из контекста, любая, да, она теряет свою историю.
Ну, связь со всем остальным, да.
Потому что даже есть понятие такое, можно периоды определять по расположению вещей в культурном слое, да, предметов, то есть проводить взаимосвязи. Там есть целые методики.
То есть там, наверное, формулы есть, то есть не просто сидишь, фантазируешь, а как это дедуктивный метод.
Абсолютно не вымышленная, не выдуманная какая-то прихоть, да, археологов. Это действительно помогает выцепить те крупинки истории, да, этот контекст истории из общей ситуации.
А тогда расскажи мне алгоритм, вот, допустим, дилетант что-то нашел, что надо делать, что не трогать, то есть как вот, кого вызвать, да?
Вот как раз на курсах, когда человек проходит курсы, объясняют всю последовательность и правильность действий, чтобы можно было определить первичные признаки находки с культурной ценностью, понять, что да, из земли что-то показалось действительно ценное, и не надо оттуда это вырывать с радостью, складывать по карманам и потом нести, показывать кому-то. То есть, вот увидел, я понимаю, конечно, у многих азарт начинается, то есть это такое чувство, я сам находил не один клад, так, я знаю, да, что это. И вот здесь как раз-таки остановиться.
Бей себя по рукам, звони.
Да, остановиться, осознать, связаться с департаментом, получить инструкции, как действовать дальше, и тогда нашедший имеет право на максимальное вознаграждение. Хочу, да, упомянуть, что выплачивается у нас государством полная оценочная стоимость, то есть мы не говорим ни про какие проценты. Единственное, что подоходный налог, минус подоходный налог.
Ну, все лучше, чем ничего.
Да. То есть сколько у нас сейчас, 21%?
Ну, большой
что-то,
процент,
что-то,
да.
Что-то в этом районе, это подоходный налог нужно заплатить. Вот вернемся к данным.
Обязательно, да.
К нашим тазикам замечательно.
Тазики вообще, вот как вы поняли вообще, что это реликвии? Они же там, наверное, замызганные. То есть не видно, что они такие вот прям очень сильно драгоценные.
Ну, они чашей вверх были сложены в две стопки, чашами вверх. И, конечно, когда вот увидели первые, обнаружил сами эти чаши физически, это Игорь Летицкий, руководитель поискового объединения Верония, да, и тут же у нас были археологи на месте, он подозвал, и археологи такие, опа, это похоже вот эти чаши. То есть, аналогичные клады.
То есть о них известно,
клады,
да? То есть
да,
знаешь, что
были
такое.
Найдены в Вирума, как бы были находки таких чаш, но не в таком количестве. Количество уникальное, и, как выяснилось,
сколько?
Позже 23. И, как выяснилось позже, 5 из этих чаш имеют уникальный орнамент, который до этого не встречался, поскольку чаши эти были произведены в Северной Германии, конец 12-го, начало 13 века. И ручной работы орнамент, гравировки на них, да.
Ну, выглядят они совершенно, так сказать...
Красиво,
ну как это? Не то чтобы современно, но чаши такие, то есть используемые. Нормальные чаши.
Ну так, можно было бы и домой такую, да, поставить.
Вполне. Если бы кто-то не знал, так он, может быть, и утащил бы. Вот поэтому я и хочу грибников-то тоже как-то немножечко предостеречь.
Вот. И, значит, да, на них, на 5 чашах был орнамент уникальный, который не встречался до этого. Интерес проявили немецкие археологи тоже, данные захватывают частично их тоже историю. Не частично, произведено
оттуда,
там,
да,
оттуда, да, пришло. А пришло это по версии, это с датчанами вместе сюда, когда было, скажем так, датское время пришло в Эстонию, вместе с ними пришли эти чаши.
Какие-то трофейные чаши, наверное.
Нет, они якобы носили обрядовый характер, то есть это чаши для крещения, возможно, да, были как раз-таки, когда язычников здесь в Эстонии начинали обращать в веру. И, возможно, да, с этих чаш вот происходило ритуальное омовение. Но в то же время, да, вот можно долго им там спекулировать, размышлять, но это уже дальше задача ученых, и как бы этим
работа,
занимаются.
Ну, работа, да, еще ведется,
да,
наверное.
Как, в этом направлении ведется работа. И одна из версий такая, то что данные чаши были неким даром местным вождям племен, проявившим лояльность к датской пришедшей власти, за усердие в крещении, за какие-то успехи в обращении язычников в христианство. То есть такая тоже версия есть.
Насколько я знаю, вы получили какие-то почести за такую находку. О,
да.
Вот расскажи.
О, да.
Что не все материальное только приятно, а признание это дорогого стоит.
Находка была выдвинута на номинацию «Находка года». Угу. Ежегодный, скажем так, конкурс, который проходит Стоунизованный департамент
памяти. То есть вы всегда имеете в виду, что вот есть такой конкурс ежегодный,
мы знаем.
Хорошо бы в него, значит, попасть, да?
Да, мы знаем, что такой конкурс есть. Находки туда, ну, то есть претенденты, то есть номинанты, выдвигаются таким образом, что каждый может зайти на страничку департамента и, заполнив форму, написать, что вот он хотел бы видеть вот эту вот этого номинанта в числе таких.
Вот
то есть
так.
Мы не говорим только, что там находка года, там еще много номинаций есть по реставрации, по консервации, дело по сохранению истории. То есть,
это, ну, замечательно, что чтят, движение поддерживают.
Да. И как бы много очень людей, которые связаны с архитектурой, с реставрацией, с археологией, получают награды, вот как раз царство. И чаши были выдвинуты, мы участвовали в гала-вечере в цветочном павильоне. Да, и мы стали лауреатом в номинации «Находка года».
Ну, Дим, поздравляю, это круто.
Спасибо.
Да, нам всем приятно, да, что твои поиски увенчались успехом.
Наши, я хочу.
Ну да, я
всегда,
да. Нами было найдено, да, ты очень скромный. Ну, в принципе, да, вы нашли, ваша команда. А как это происходит? То есть, вот, конечно, рисуется картинка. Пошли, клад нашли, порадовались. На самом деле, скорее всего, это как, я не знаю, там любые поиски, как рыбалка, это трудоемко, да, это просто там девушку с собой не возьмешь. Ну, там, пойдем покажу, нет. То есть, сколько часов это занимает? Как вы, я не знаю, там, согреваетесь, там, силы восстанавливаете? То есть, насколько это вообще трудозатратное дело?
Ну, да, достаточно трудозатратное, и бывают такие ситуации. Понятно, что не всегда что-то находится. Нужно быть готовым, когда ты отправляешься на поиски, да, что ты можешь ничего не найти вообще. Ты можешь день, два, три, неделю, месяц. Ты можешь, ну, ничего интересного, собственно, такого, чтобы представляло интерес, не найти.
А климат у нас на минуточку тоже не самый
позвольте,
мягкий.
Да, у нас может дождь, снег, и дождь со снегом, и снег с дождем.
Это не повод прерываться, потому что другой погоды, может быть, и не будет в ближайшее время.
Конечно, здесь есть вот этот вот азарт, энтузиазм какой-то найти, сделать что-то вопреки погоде. Даже вот я скажу так, да, многие, ну как сказать это, то есть разве нас остановят, можно так сказать?
Да нет, но если дождь, он наоборот землю, так
конечно,
сказать, размочит. И хорошо,
есть же одежда правильная, нет плохой погоды.
Инструменты хорошие.
Должна
да.
быть правильная одежда.
Термос.
В ходе вот подобных обследований, как мы делаем раковорский проект, участвуют, ну, 20-30 человек там сменяется, да.
А какого уже... возраста у тебя, ну, значит, соратники?
Разного.
Скажу, детей своих
скажу,
ты еще не вовлек?
У нас по законодательству вообще разрешено получить разрешение с 18 лет на использование металлодетектора.
Долго, да, так ждать.
А средний, я думаю, где-то возраст, ну, наверное, 35-50 лет.
Ах, вот как. То есть не 25, а вот постарше, да?
Да.
То есть какие-то созревшие люди такие. Интересно. И
женщины
тоже
своего,
есть?
Я, ну, есть женщины. У нас в клубе есть женщины. Да, я, наверное, где-то так вот этот вот диапазон бы, ну, 35-55.
Но ограничений нет, вот кроме 18, то есть, в принципе, вы можете любого взять человека в команду.
Главное, чтобы было пройдено обучение, получено
разрешение.
А как
его пройти?
Именно как раз, если мы говорим про какие-то коллективные поиски, то за этим очень строго следится. Проходит, мы сами тоже организовываем курсы подобные. Сейчас уже несколько лет в Нарве мы не делали. Как раз перед пандемией был у нас последний курс, и тогда очень такой напряженно получилось, потому что была опасность, что заболеет один из лекторов, тогда все рушится, в принципе. Но у нас вот, ну, так сказать, пронесло. То есть у нас получилось, и все лекторы смогли участвовать, и все участники, которые были зарегистрированы. Но было все на пределе. То есть мы каждый день ждали... поскольку это 38 академических часов, разделенные на двое выходных, ну, то есть пятница, суббота, воскресенье, суббота, воскресенье, и мы всегда ждали, сейчас один из лекторов позвонит и скажет: опаньки, я заболел. Я
и
не
все
буду.
Тогда,
или
да.
сейчас со следующего дня скажут, что все, любые какие собрания, там больше 10 человек запрещены, больше 5 человек. Ну, был такой период, все помнят его.
Ну, да. А кто ж не помнит? Но мы пережили его, поэтому можно вот возобновить идею.
И, да, и после этого мы как-то это отложили немного занятия. То есть мы делали на русском языке курсы с переводом. Ну, частично
платные...
с переводом, да. Это платные курсы, поскольку мы приглашаем специалистов, археологов.
А сколько примерно стоит? Потому что ты так интересно рассказываешь, я бы даже сама пошла.
Курсы данные, ну вот последняя цена у нас была 300 евро стоили курс.
Ну ты получаешь какой-то сертификат? 300,
да, после прохождения курсов получаешь сертификат. По завершению курсов сдается экзамен.
Wow.
Есть тестовые вопросы, на которые нужно ответить. Есть такой, скажем, симуляция обнаружения находки, то есть даются разные варианты находок, и нужно описать свои действия при обнаружении. И после этого сертификат, с которым можно обратиться в департамент охраны памятников старины, заплатить госпошлину, получить разрешение. Разрешение на 5 лет.
Дима, у тебя твоя работа пересекается с хобби. Вот как тебе удалось это сделать? Расскажи, как ты вот компонуешь свои занятости.
Ну вот, да.
Ты даже, наверное, иногда не понимаешь, где хобби, где работа.
Где заканчивается одно, начинается другое. Ну, поскольку я занимаюсь геодезическими работами, моя фирма, я сам частично тоже делаю. И вот буквально год назад мы сделали такую инвестицию, перешли на новые технологии. Мы используем дроновую съемку геодезическую, используем специализированное оборудование, программное обеспечение, что позволяет делать нам очень интересные решения именно по съемке с воздуха. Это и картография, это создание 3D-моделей, создание ортофотопланов, то есть спектр давно очень интересный, такой продвинутый. И вот хочу рассказать, да, тоже что как раз-таки на Роковорском проекте мы использовали дрон для создания трехмерной модели раскопа. То есть вот если вы представите то место, где залегали чаши, да, когда оно было зачищено, и до момента изъятия их мы зафиксировали его 3D. То есть у нас получилась 3D-модель самого раскопа, которая в масштабе, в координатах, она измеряемая, то есть документирована на высочайшем профессиональном уровне. Любые измерения можно провести по ней. И, соответственно,
новые стандарты документирования вы вводите таким образом?
Я причем подобные объекты здесь и в Нарве уже тоже делал. Мы с археологами, которые работали, с археологами, которые работают на Ратуше, на Харидуса 3 было сделано. То есть мы делали картографирование раскопанных фундаментов, стен, и создание из этого 3D-модели. И вот благодаря подобным вещам у меня также есть партнеры в археологическом направлении по всей Эстонии, с которыми мы делаем объекты уже в других частях Эстонии, именно археологические, что тоже очень интересно.
Получается, что если будут новые курсы, то вы сможете вот на примере этих чаш, да, уже показать просто вообще наглядно, что люди ожидают. Ну, круто же, да? То есть вы так обрастаете технической базой.
Да, визуализация, все это, когда это интерактивно, это можно повертеть, посмотреть, это дополняет это, конечно, представление.
Слушай, вот, ну, оператор дрона — это тоже сейчас современная профессия. Тебе пришлось какие-то тоже курсы проходить? Расскажи.
Да, у меня получено 1А3 лицензия, который перечень возможностей, да, который мне позволяет управлять дроном.
И летать над Нарвой, да? То есть это в тоже числе, надо учитывать.
Здесь у нас, хочу, да, обязательно тоже упомянуть, что
недостаточно купить зона, да, летающую машинку.
Зона, которая находится, пограничная зона, где-то у нее 4-5 километров, наверное, даже чуть больше, наверное, где разрешается летать над дроном только с разрешения департамента полиции.
Я бы завершила не на музыкальной, конечно, паузе, но мы с тобой познакомились все-таки по творческой линии. Для меня ты замечательный, так сказать, барабанщик и ритм-секция. Вот, расскажи сейчас, что происходит в твоей музыкальной жизни, и, сказать, происходит ли что-нибудь, и когда мы опять вот где-то зажжем, потому что однажды вместе, можно сказать, провели фестиваль, да, когда было некому выйти, и ты вот прямо взял на себя. То есть ты надежный человек. Вот. Что в творчестве происходит?
Сейчас, я бы сказал, такая небольшая музыкальная пауза происходит, наверное, потому что по другим фронтам такой перегруз идет.
И не сказать, что другие-то фронта не творческие.
Ну да, кстати. А с музыкальной, вот недавно записывали, Виталий Винкель пригласил в проект для записи Кахона на свой трек.
Замечательно, Кахон на все случаи жизни.
Замечательный инструмент, очень рекомендую всем. С Владимиром Чердаковым у нас какое-то время назад тоже.
А Чердаков недавно к нам заходил, приходите вместе, вот я буду рада.
Да, и фольковые интересные вещи были сделаны, выступали на Виру Фолк с Владимиром.
Здорово.
Проект «Там и тут», альбом в процессе записи. Такой,
Антон Колпаков, да, и компания.
Да, у нас года, наверное, два уже с половиной пишется альбом, но надеюсь, он...
Такой вот его темпоритм создания.
Да, а так, я как в музыкальном плане, я всегда тоже говорю, что я открыт для предложений, если есть у кого-то желание сделать... Но повторюсь, я последнее время я в основном играю на кахоне.
Это вот расскажи, как мне. Ты к этому пришел и как научился?
На самом деле, пришел я к этому, у меня была и установка, и кахон параллельно.
Я помню.
Да, я играл и на установке, и потихонечку пересаживался на кахон.
То есть кахон это такая, ребят, это такая тумбочка, на которой можно сидеть. Ящик. И, да, ну ящик, можно сказать, ну удобная штука-то во всех случаях.
Да. Очень компактная, мобильная.
Выдерживает любой вес.
Ну не любой, не пробовал, но меня выдерживает.
Очень звучная такая, да,
универсальная. Инструмент, который действительно очень мобильный, с ним можно легко перемещаться. И по
на скворечник он похож, вот там есть такое круглое отверстие. Если что, можно, да, и птичку пристроить, и кошку.
Получается, да, он как бы по звукам, звукоизвлечение и диапазон звуков, которые можно сделать, он приближен к установке, ну, к базовому набору, там, бочка, сольник, хэт, там, допустим, да, вот такой троечка, он как бы приближен к этому. И очень много, на самом деле, видеоматериалов, очень много роликов по обучению, можно все это смотреть. И, конечно, самое интересное — это собираться с друзьями и что-то экспериментировать, джемить, играть.
Да, для джема идеально.
Чувствовать. И когда начинаешь вот понимать этот возможности, как аккомпанировать на кахоне, очень становится все интересно, занятно. И, в общем, у меня так получилось, что у меня установка с инструмента перестала быть.
Ну, с другой стороны, если понадобится, то и за установку тоже
сядешь.
Наверное,
да. Наверное. Ну,
особенно, если больше некому, ты опять всех выручишь. Дорогие друзья, у нас в студии был Дмитрий Шутов, краевед, геодезист, кахонист, музыкант, да, и просто талантливый организатор, которого мы, конечно, ждем еще раз как-нибудь вот с новыми находками. Дима, пожалуйста, приходи.
Спасибо большое.
Удачных поисков.
Спасибо большое, Анна.
До свидания.
До свидания.